добрый вечер, друзья. Под звон гитар и дым туристских костров, под кровожадное зудение июньского комарья, на столбовую дорогу жизни выходят через пару недель новые тысячи. 10 лет пришлось мотать им от звонка до звонка, и вот крапленым карточным веером разложен перед ними пасьянс будущего. Суждено ли им водить пароходы-самолеты, или суждено просто водить пальцем по бумаге? Будут ли совершать они открытие или закрытие? Поедут ли помогать первоапрельской революции или туда, где по одноколейке из 3 букв шибко мчатся навстречу друг другу товарного вида поезда? Сегодня мы продолжаем наш рассказ о группе Deep Purple, но прежде чем приступить к 6-й программе из этой серии, очередной выпуск «Рок-хроники». Восьмое июня, день рождения в 50-м году в Нидерландах Алекса Ван Хейлена, барабанщика из группы Ван Хейлен, которую он организовал с братом Эдди в 76-м году. 9 июня 23-го года в американском штате Висконсин родился Лес Пол, урожденный Лестер Вулфус, легендарный гитарист, разработавший для музыкальной корпорации Gibson знаменитую гитарную модель, названную его именем. 9 июня 41 года, день рождения в городе Лестере в Англии Джона Лорда, пианиста и органиста одного из основателей группы Deep Purple. 9 июня 47 года, день рождения в Лондоне Митч Митчелла, барабанщика из группы Jimi Hendrix Experience. 12 июня 41 года, день рождения в Манчестере в Англии Роя Харпера, британского поэта, героя культурного поля. В частности, Led Zeppelin посвятили ему песню под названием «Hats off to Harper». Снимаем шляпу перед Харпером. И в последних событиях. 16 известных английских групп записались бесплатно на сборной пластинке, выпускаемой организацией Greenpeace, буквально «Зеленый мир». Средства, собранные с продажи альбома, ожидается собрать 500 000 фунтов стерлингов. Эти средства пойдут на борьбу с китобойным промыслом, то есть на защиту китов. 4-й независимый канал британского телевидения скоро будет повторять легендарные телесерии 60-х годов под названием «Ready, Steady, Go», то есть «На старт, внимание, марш». Будут показаны ленты с ранними выступлениями «Beatles», «Rolling Stones», «Animals» и других. Программа эта просуществовала с 63 по 76 год, и ленты в последнее время находились в собственности Дэйва Кларка, бывшего барабанщика группы «Dave Clark 5». Мелоди Мейкер пишет, что телекомпания, по-видимому, уплатила Дэйву Кларку внушительную сумму за право показа этих лент. Певец Джимми Сомервилл, в прошлом участник группы «Бронски Бит», продолжает борьбу за титул. Первое название для своей новой группы «The Committee», «Комитет», как вы помните, ему пришлось оставить, потому что в северном предместье Лондона уже существовала такая группа, и нынче выясняется, что и новое имя, придуманное им, «Body Politic», «Политика тела», использовать также не удастся, потому что в графстве Сарри, в городке Уэйбридж, группа с таким названием уже существует. Группа Motorhead празднует свое десятилетие, и 29 июня в Лондонском зале Одеон состоится специальный концерт «День рождения». «Прошло 10 лет», — сказал по этому поводу басист-гитарист и певец группы Леми. «Осталось еще 990». В Лондоне принято решение строить новую концертную арену для крупных рок-выступлений. Этот зал будет строиться с учетом всех новейших требований техники. Открытие его намечается на весну 87 года. Строительство будет идти недалеко от центра города, на территории заброшенного ныне лондонского речного порта. И, наконец, бывший солист группы Police, Sting, начал недавно мировое турне со своими сольными выступлениями. Стинг, в прошлом неудавшийся джазовый басист, а также в прошлом учитель, нанял по такому случаю в Америке ведущих молодых джазовых гигантов. Мелоди Мейкер на этой неделе помещает большое интервью со Стингом, в котором он в частности говорит, что процесс разрядки напряженности между Западом и Востоком нельзя больше передоверять лишь политическим деятелям, поскольку те доказали свою полную непригодность в этом деле.
В качестве личного вклада в разрядку Стинг собирался поехать в Ленинград, записать песню о русских и использовать на записи, как пишет газета, «Ленинградский государственный оркестр». «Поездка в СССР и встреча с местными музыкантами представлялась мне чрезвычайно важной», — сказал Стинг. «Но, к сожалению, я натолкнулся на бюрократическую стену и понял, что поехать в Советский Союз и записать там пластинку — дело нелегкое, а должно бы быть все совсем наоборот». Мелоди Мейкер замечает, что высказывание Стинга в момент интервью вовсе не звучало так беспомощно и нелепо, как оно выглядит в газетной строке. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем. Переходим к рассказу о группе Deep Purple. В прошлый раз мы остановились на выпуске пластинки «Fireball» — «Огненный шар», которая в 71 году поднялась на вершину британского списка долгоиграющих пластинок. И несмотря на то, что оставалась она там недолго, репутация Deep Purple-овцев как артистов первой категории была прочно закреплена. Британские гастроли в сентябре закончились концертом в лондонском Королевском Альберт-Холле, и родители наших героев были посажены, как полагается, в королевскую ложу. Вскоре после этого концерта, правда, выступления всех рок-групп в Альберт-Холле были запрещены навечно. В октябре и ноябре 1971 года были запланированы гастроли в Америке, во время которых Deep Purple должны были выступать красной строкой. Но после трех концертов Иэн Гиллан заболел инфекционной желтухой, гастроли пришлось отменить, и только через два месяца, слегка оправившись, Гиллан встретился с друзьями в швейцарском городе Монтро, куда все они приехали записывать следующую пластинку «Machine Head». Первоначально запись планировалось проводить на передвижной студии Rolling Stones, Mobile. Студию намеревались поставить около концертного зала казино, провести от студии, то есть от большого автобуса, провода на большую сцену внутрь здания, где размещались бы музыканты с инструментами. В день приезда в казино был концерт Фрэнка Заппы и его группы The Mothers of Invention. Все ребята пошли на концерт, и во время концерта какой-то жизнерадостный идиот пустил в потолок цветную ракету. Начался пожар, и хоть всем зрителям удалось выбраться целыми и невредимыми, зал сгорел, и пластинку записывать было негде. На дворе стоял декабрь, туристов было мало, и вскоре за сравнительно небольшую сумму удалось снять целиком пустовавшую гостиницу «Гранд Отель». Самым подходящим помещением оказался длинный Т-образный коридор, добираться до которого из передвижной студии приходилось через задний ход, кухню и еще пару открытых балконных переходов. Пожар в казино вдохновил ребят на песню, которая впоследствии стала одной из самых широко известных композиций Deep Purple. «Слова для нее, — говорит Иэн Гиллан, — я набросал на бумажной салфетке, глядя из окна на озеро, над которым еще клубился дым догоравшего пожара». Название же песни приснилось Роджеру Гловеру, басисту, во сне, три дня спустя после пожара. Гловер проснулся посреди ночи, весь в поту, и громко почему-то сказал: «Дым на воде. Smoke on the water». Фото с пластинки «Machine Head». Несмотря на технические трудности с записи, а может быть именно благодаря им, пластинка «Machine Head» удалась. Многие песни с нее стали классическими. Со временем она стала самой популярной пластинкой группы и продалась общим тиражом в 3 миллиона экземпляров. 1972 год был для группы годом очень напряженным. Ребята совершили 5 гастрольных поездок по Америке и закончили бы шестую, если бы от инфекционной желтухи не свалился другой член группы Ричи Блэкмор. В конце 1972 года по числу продаваемых пластинок Deep Purple стали самой популярной группой в мире. Золотые диски шли со всех концов света в Лондон просто пачками. После перенесенной желтухи Ричи Блэкмор был посажен врачами на диету, которую во время гастролей соблюдать было трудно, и в конце концов он купил себе переносную плиту и на манер советских эстрадных артистов принялся готовить себе в гостиничных номерах. В июле 1972 года участники группы вылетели в Рим для записи следующего альбома под названием «Who do we think we are?» — «А кто мы такие?». Записи эти получились, в общем, безрезультатными. И не только потому, что от беспрестанных гастролей ребята были физически и нервно утомлены или даже истощены, но еще и потому, что Ричи Блэкмор все более и более критически был настроен по отношению к певцу Иану Гиллану. В конце концов, 9 августа, ввиду явной безрезультативности, записи прервали, и группа вылетела в Японию. Записи японских концертов августа 1972 года вошли в пластинку под названием «Made in Japan». Япония встречала дип-пепловцев чуть ли не как национальных героев. Цветы, подарки, плакаты и транспаранты. Но самое удивительное было то, что на концерте после музыкального вступления 12 или 13 тысяч зрителей как один запели вместе на иностранном языке слова песни «Child in Time». После Японии группа вновь поехала в Америку, и именно во время этих гастролей Иан Гиллан принял решение покинуть Deep Purple. По его мнению, группа остановилась в своем музыкальном развитии, выступления превратились в какие-то эстрадные концерты, и со сцены, по его словам, они уходили даже не пропотев как следует. «Дело не в поте, в общем», — сказал тогда Иан Гиллан. «Дело в том, что исчезло возбуждение, пропал адреналин». Woman, странная женщина, запись с пластинки Made in Japan. Не говоря ничего товарищам по группе, Иан Гиллан написал в Лондон менеджерам Джону Калетти и Тони Эдвардсу письмо с заявлением об уходе. Уговорить Гиллана так и не удалось, но он пообещал не делать по поводу ухода никаких публичных заявлений и отработать гастроли и записи до середины следующего года. В октябре 1972 года группа поехала в Германию продолжать работу над альбомом «А кто мы такие?». Записывались все на той же передвижной студии Rolling Stones Mobile. Обстановка в группе была к тому времени довольно кислая. Шутки и дураковаляния прекратились, из рогаток уж больше никто не стрелял, Иан Гиллан и Ричи Блэкмор друг на друга не смотрели. К тому времени Иан Гиллан стал селиться отдельно, на самолетах с группой не летал, предпочитая любые виды наземного транспорта. Пластинка «Made in Japan» была выпущена в декабре, была восторженно принята публикой, но именно в эти недели внешнего триумфа в лондонской штаб-квартире группы царила мрачная подавленность. Иан Гиллан уходил. Кроме того, Ричи Блэкмор, барабанщик Иан Пейс поговаривали о создании собственной группы. И оставшиеся два человека, органист Джон Лорд и басист Роджер Гловер, вряд ли могли бы группу воссоздать. Предвидя надвигающийся конец и катастрофу, менеджеры встретились с Джоном Лордом и Роджером Гловером и поставили перед ними задачу сохранить группу любой ценой. После долгих бесед Джону Лорду удалось убедить барабанщика Иана Пейса не уходить. После того, как тот согласился остаться, Ричи Блэкмору тоже уходить вроде не было смысла. Он тоже согласился остаться в группе, но при одном условии. В группе должны произойти музыкальные перемены. Нужен будет, в частности, не только новый певец, но и новый басист. На это требование пришлось согласиться. И таким образом, в начале 1973 года инициативная тройка приняла решение постепенно вытеснять и отстранять басиста Роджера Гловера. Вскоре Роджер заметил, что ребята стали относиться к нему со странной прохладцей, перестали прислушиваться к его предложениям, не звали с собой. Состояние его становилось все более угнетенным, и дело дошло до того, что после одного из концертов фоторепортер сфотографировал его в своей грим-уборной в настолько подавленном состоянии, что фотографию поместили в журнале с подписью «Вот до чего доводит рок-н-ролл». Наконец, в июне 1973 года, во время гастролей в американском штате Флорида, Роджер Гловер подошел к менеджеру Тони Эдвардсу и потребовал объяснения. Эдвардс сначала отвечал уклончиво, но Гловер настаивал. В конце концов, Эдвардсу пришлось признать, что Ричи Блэкмор остается в группе только при одном условии, а именно том, что басист Гловер должен уйти. Возмущенный и оскорбленный Роджер Гловер тут же подал заявление об уходе, и последний концерт вместе отыграли в Японии, в городе Осака, 29 июня 1973 года, после которого Ричи Блэкмор к Роджеру пожал ему руку и сказал, что ничего лично против него не имеет, но что его уход необходим из музыкальных соображений. Гловеру пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Через несколько дней на нервной почве у него началось сильное расстройство желудка и кишечника, и по возвращению в Лондон он не выходил из дома 3 месяца. Инициативная тройка Deep Purple остановила свой выбор на новом басисте еще в декабре 1972 года. Еще тогда они заприметили очень высокого молодого человека с длинными волосами до лопаток по имени Глен Хьюз, который играл в группе под названием Trapeze, трапеция. Выбор на нем остановился не только из-за владения инструментом, но и потому, что Глен Хьюз был крепким певцом. Если с заменой басиста особых сложностей не было, то певца, особенно калибра Иэна Гиллана, заменить было делом непростым. Самой подходящей кандидатурой, по мнению Ричи Блэкмора, был Пол Роджерс, солист группы Free. Но на это лестное предложение Пол Роджерс ответил отказом, заявив, что он подведет слишком много уважаемых им людей. В конце концов, не оставалось ничего делать другого, как дать объявление в газете «Мелоди Мейкер». В штаб-квартире группы на столе у Джона Калетты стали появляться почтовые бандероли с лентами. Пришло около 40 предложений. Наиболее подходящих кандидатов вызывали на прослушивание, и никто из них не знал, что они знаменитые группы Deep Purple. Самое смешное было то, что почти все певцы пытались подражать Джону Гиллану. На одной из лент, записанной довольно кстати скверно, некто пел неразборчивым пьяным голосом. И только в одном месте брал в лоб высокие ноты, и было слышно, что у парня есть недюжинный потенциал. Этот некто был Дэвид Кавердейл, продавец в магазине одежды и певец в местной группе Fabuloso Brothers. Для него попасть в Deep Purple было бы все равно, как победителю соревнований села Кукуева быть включенным в олимпийскую сборную страны. Кавердейл родился 22 сентября 1951 года. Его родители держали паб, и в 16-летнем юноше он впервые выступил на сцене. Впоследствии выступал и пел в рабочих клубах, перекрывая звон пивных стаканов. Обожал прогрессивный рок, в частности, любил группу Deep Purple. И вот в середине августа, придя на прослушивание в Лондоне, он увидел своих кумиров. Любопытно, что Кавердейл, ставший впоследствии этим международным секс-символом, в то время был толстым молодым человеком с нелепыми усами, прыщавым лицом и косым глазом. Несмотря на то, что прослушивание прошло хорошо, а длилось оно 6 часов, и голос Кавердейла обладал достаточной силой и динамизмом, внешность его вызвала у ребят задумчивое недоумение. Но Кавердейла отправили к врачу, который дал ему таблетку для похудания. Косоглазие тоже удалось выправить, а после перехода на правильное и регулярное питание очистилось лицо, и вот постепенно из гадкого утенка перед миллионами поклонников во всем мире появился невиданный ранее рок-принц. Был год 1973, месяц июль, и группа Deep Purple возрождалась в своем третьем составе, своей третьей ипостаси. Третья смена личного состава привела как бы к появлению следующего поколения. Начинали когда-то все одногодками, а нынче Джон Лорд с высоты своего житейского опыта взирал на новоприбывших на 10 лет моложе его. После такого переливания крови группа в сентябре 1973 года принялась репетировать и сочинять новый материал. К концу ноября была закончена запись следующей пластинки «Burn» — «Ожог». И несмотря на то, что из Америки шли заманчивые предложения, и организаторы гастролей сулили буквально золотые горы, решено было обкатать новый состав тихо и без шума в городах родной матушки Европы. И вот здесь, в начале 1974 года, мы и прервем наш рассказ. На будущей неделе мы постараемся добить эту серию, потому что сколько же можно. Не знаю, правда, удастся ли. А пока, дорогие друзья, я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева на огороде.